Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Сорок пять лет назад советские танки загромыхали гусеницами по брусчатке Вацлавской площади в Праге. А на Красную площадь в Москве вышла кучка храбрецов, протестующих против этой оккупации с целью удушения так называемой «Пражской весны». Пять лет назад, когда чехи отмечали 40-ю годовщину начала этой оккупации, я на той же Вацлавской площади оказался с Павлом Литвиновым, участником той самой знаменитой протестной демонстрации на Красной площади. Мы встретились с Павлом возле одного из советских танков, выставленных тогда на Вацлаваке на всеобщее обозрение. На броне сидели добродушные парни с автоматами, выряженные в советских солдат. Из дула пушки торчал букет алых роз. Вот короткий фрагмент записи нашей тогдашней беседы. Ясно, что... Теперь ясно, что ввод танков в 68-м году в Чехословакию не только положил конец либерализации политического режима, начатого тогда так называемой «Пражской весне».
Конечно.
Он контрольная точка, одна из таких, где начинается конец социализма. Задавив здесь вот этот реформаторский социализм, Советский Союз породил усиление диссидентского движения внутри Восточного блока, породил, в общем, всемирный протест против этой акции, что, в конце концов, разрушало именно сам советский государственный коммунизм или социализм, называйте реальный коммунизм, как угодно.
Да, да.
Вот что сейчас означает вот на такой дистанции? Я рассказал, как я это воспринимаю.
Да, 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 да.
А что означает для тебя вот эти события чешские, с одной стороны, чехословацкие, а с другой стороны, советская военная реакция? Что это для истории дало?
Ну, я думаю, что для меня все-таки вопросы там социализм, капитализм с человеческим лицом, без человеческого лица – это вторичный вопрос. Для меня, в общем, один вопрос – человеческое лицо, независимо от того, что будет вместе с ним. То есть для меня права человека, то, чтобы людей не убивали и, так сказать, давали бы им высказывать свое мнение, не давили бы их танками – главное. А по какому принципу их давят? От имени капитализма, социализма, любого типа тоталитаризма, автократии, фашизма, как угодно назови, абсолютно вторичное дело. Поэтому для меня, так сказать, вопросы, вот есть две стороны. Сторона человеческая, гуманистическая, и сторона тоталитарная, танковая. Все. И в этом смысле, так сказать, как люди эволюционируют в плане политических систем, в общем, я думаю, что капитализм какого-то типа, так сказать, я не специалист в этом плане, лучше, потому что это более свободный строй, я верю в свободный рынок и так далее, но, в общем, люди находят какой-то, так сказать, баланс. Есть вариант шведского капитализма, американского, они различные, но все же обе гуманные системы. Поэтому вопрос, так сказать, об этих системах, так сказать, не стоит. Вопрос стоит об гуманизме, вопрос о том, как перейти от полицейского государства к неполицейскому государству. Все остальное вторично.
Павел Литвинов, участник протестной демонстрации на Красной площади в Москве в августе 68-го. Один из кучки храбрецов, о которых говорят теперь, что они в 68-м спасли честь России. Среди представителей чехословацкого руководства, арестованных тогда и насильно привезенных в Москву, тоже нашелся один такой, про которого и ныне говорят, что он в Москве спас честь Чехословакии. В августе 2008 года я посвятил этому человеку один из выпусков «Разница во времени». Сейчас я хочу познакомить вас с фонограммой той давней передачи. В апреле 68-го, в ту самую пражскую весну, которая дала имя короткой, загашенной танками вспышке чехословацкой либерализации, ему исполнилось 60. За плечами две войны на разных континентах, участие в которых в качестве военного врача отмечено наградами разных стран. А впереди, кто мог это знать тогда, пражской весной 68-го? Впереди короткий советский плен и, может быть, самый героический поступок его жизни. А затем 11 лет в изоляции и смерть в безвестности. Теперь говорят, что в августе 68-го он в Москве спас честь Чехословакии. Тогда в советской столице он оказался единственным из насильственно привезенных туда руководителей этой страны, кто не подписал так называемый «Московский протокол». Официально он именовался «Программой выхода из кризисной ситуации». В ней было 15 продиктованных Кремлем пунктов, ставящих крест на чехословацкой реформации 68-го года. Человека, отказавшегося подписаться под ними, звали Франтишек Кригель. Ему и посвящаем мы сегодняшнюю часовую передачу. Тот, кто не подписал. О Франтишеке Кригеле рассказывает Нелли Павласкова.
Франтишек Кригель родился в еврейской семье скромного достатка в 1908 году в городе Станислав, входившем в состав Австро-Венгрии, и после Первой мировой войны ставшим польским. После смерти отца 11-летний Франтишек помогал матери прокормить большую семью. Блестящий ученик, он хотел получить образование в университете, но во Львове в те годы существовала процентная норма для евреев, поэтому в 1926 году Кригель уезжает в Прагу и поступает на медицинский факультет немецкой части Карлова университета. В его семье говорили по-польски и по-немецки. Чешского языка он тогда не знал, но вскоре уже говорил на этом языке без акцента. Позже он выучил английский, французский, испанский и даже немного китайский. В Праге ему пришлось зарабатывать на учебу трудом грузчика на вокзалах, санитара в больницах. И не мудрено, что Кригель, чувствуя себя пролетарием, становится активным членом левого студенческого движения, а в 1931 году вступает в Компартию Чехословакии. В 1934 году Кригель – врач-ассистент в первой пражской клинике. Чехословакия становится его второй родиной, о которой он пишет как о заслуживающем всяческого внимания острове демократии и культуры в Восточной Европе. На этом заканчивается сравнительно спокойная часть биографии доктора Франтишека Кригеля и начинается его боевая эпопея. Близким другом Франтишека Кригеля был сын его однокурсника Франтишек Янаух. Ныне он профессор, атомный физик. Живет с 68-го года в Стокгольме. Политический мигрант, профессор Янаух все годы чехословацкой несвободы активно помогал чешским диссидентам, организовал сбор средств для репрессированных их семей, постоянно будировал Запад, напоминая ему о реставрации сталинизма в Чехословакии. Франтишек Янаух, автор обширного эссе под названием «Кригель. Политик, спасший честь Чехословакии», пишет.
С 1 декабря 1936 года Франтишек Кригель – фронтовой врач в Испании на Мадридском фронте. Он просто не мог остаться в стороне от испанских событий и отправился на помощь республиканцам в их первом столкновении с фашизмом. В 1937 году он уже стал главным врачом 45-й дивизии интербригады. В Испании он остался до февраля 1939 года, покидая эту страну одним из последних интербригадистов, и на испано-французской границе именно он передает знамя интербригад в руки испанских партизан. С февраля 1939 года французы держали его в разных своих лагерях для интернированных, а с началом Второй мировой войны Кригель надолго исчез из виду. Никто о нем ничего не знал и не слышал. В оккупированной немцами Чехословакии он, естественно, не мог появиться.
О судьбе Кригеля ничего не знала и семья его ближайшего друга, пражанина доктора Янауха. Но спустя 9 лет он снова появился в Праге.
Осенью 45-го года в нашей квартире позвонил телефон. Глубокий мужской голос трубки справлялся о моем отце. Он жив, выжил. «Отец был в Освенциме и Маутхаузене, но выжил, вернулся и теперь снова работает врачом», — ответил я. «А ты верно будешь молодой Янаух? Передай отцу, что звонил Франта Кригель. Я в аэропорту в Праге, прилетел из Индии, лечу во Франкфурт, через пару дней вернусь». Это была моя первая встреча с легендарным доктором Кригелем. От родителей я узнал, что до войны, когда еще лежал в пеленках, отец с Кригелем усердно изучали по вечерам в нашей квартире антидюринг и вели дискуссии на политические темы. Через неделю после звонка в нашей квартире появился и сам Кригель. Это был невысокий, крепко сбитый, веселый человек в серо-зеленом плаще. Он явился к нам с чемоданами и рюкзаком за плечами. «А ты как-то вырос за эти 9 лет», — сказал он мне. «Можно сложить у вас мои вещички на несколько дней и переночевать?» Так закончился долгий фронтовой путь доктора Кригеля, и так началось мое знакомство с человеком, ставшим после 1968 года главным врагом и мишенью для советской и чехословацкой пропагандистской прессы. Тогда же я узнал, что мой отец был единственным человеком, все должно было оставаться в страшной тайне, проводившим Кригеля в Испанию. Он уезжал туда по собственному желанию, добровольцем.
Я обратилась к автору воспоминаний о Кригеле, его младшему другу Франтишеку Яноуху, с вопросом: каким вам помнится доктор Кригель сейчас, через 30 лет после его смерти?
Кригель был одним из самых ярких личностей, с которыми я встречался, с которыми я имел честь дружить. Наше знакомство началось сразу после моего рождения, потому что он был другом моего отца. Ну и потом продолжалось, когда вернулся в 1945 году из Индии, так сказать, после окончания Второй мировой войны. Я думаю, что это была самая яркая личность в чешской политической сцене.
После 1968 года усилия коммунистической пропаганды были направлены на то, чтобы представить Кригеля как американо-сионистского шпиона и наймита. Так, например, заместитель министра иностранных дел Чехословакии Душан Спачел на международной конференции в Стокгольме в 1977 году повторял за коммунистической газетой «Руде право», что Кригель – международный авантюрист и майор американской армии. Кригель действительно был майором. В 90-е годы Франтишек Яноух передал чешским историкам документ, все это время хранившийся у него в семье.
Его превосходительство Дон Хуан Негрин Лопец, президент Министерского совета и министр национальной обороны, заявляет: «Подтверждаю, что господин Франтишек Кригель воевал в Испании в интербригадах в звании майора медицинской службы во имя защиты свободы и привилегий народа испанского в 45-й дивизии интербригады. Правительство республики выражает ему благодарность от имени народа. Он заслужил ее своей преданностью, верностью и своим поведением на благо Испании во Второй Испанской войне за ее независимость. Барселона, 28 октября 1938 года. Его превосходительство Дон Хуан Негрин Лопет, министр национальной обороны».
Но где же был Франтишек Кригель с 1939 по 1945 год, пока не появился в квартире своего пражского друга? Об этом Франтишек Яноух пишет так.
В 1939 году в полном разгаре была китайско-японская война. В этом же году Норвежский комитет помощи демократической Испании вместе с Красным Крестом предоставляет средства для закупки медикаментов и медицинской аппаратуры для Китая и организует переброску испанских добровольцев в Китай, покупает билеты на пароход для 20 врачей, среди них и доктор Кригель, а также брат пражского писателя Эгона Киша, доктор Бедржих Киш. Пароход отправился из Марселя в Гонконг, а врачи были приняты Джоу Инланем в Чунцзине. Я это подчеркиваю потому, что после 1968 года советские и чехословацкие пропагандисты распространяли о Кригеле вести, что во время японо-китайской войны он работал на стороне Чен Кайши и даже был его личным врачом. Я хочу напомнить, что тогда между Компартией Китая и Гоминданом был создан единый фронт, и все армии были подчинены руководству Чен Кайши, и что в этой единой армии воевали и советские летчики, и советские военные специалисты. После того, как Германия напала на Советский Союз, Кригель подал заявление о вступлении в Красную Армию. Заявление было принято, но ответа не последовало. В невероятно тяжелых и примитивных условиях врачи-добровольцы обязались жить и находиться на довольстве, как и китайские бойцы. Кригель стал главврачом группы и непосредственным участником боев на фронте в Хунане. В это время японцы заняли почти все китайские порты, поэтому начинаются бои в джунглях за дорогу в Бирму. Ввиду того, что врачи-добровольцы не входили в состав китайской армии, китайский Красный Крест оформляет их как договорных врачей американской армии при китайских боевых подразделениях. За героизм и самоотверженную работу доктор Кригель был награжден высшей американской гражданской наградой Emblem for Meritorious.
В 1944 году о нем писали и американские газеты, например, Saturday Evening Post.
Полковник Браун характеризует доктора Франтишека Кригеля как одного из самых отважных людей из тех, кого он видел. В боях Кригель шел сразу за танками и под огнем предоставлял помощь раненым. Недавно он предоставил помощь 46 китайским бойцам прямо на поле боя. Доктор не хочет говорить о своей работе в эту страшную ночь, но с восхищением рассказывает о китайском солдате, который бросил 4 противотанковых гранаты, поджег танк и уничтожил весь его экипаж. Доктор Кригель говорит, что китайские бойцы как дети, но при этом они отважны и ведут себя как настоящие мужчины. «Это самые стойкие и самые неприхотливые бойцы, которых я когда-либо видел», — рассказывает доктор Кригель.
А вот характеристика Кригеля, данная ему его начальником, подполковником медицинской службы армии Соединенных Штатов Гордоном Сигаревым.
Деятельность доктора Кригеля заслуживает наивысшей оценки. Его лояльность к подразделениям и его задачам находилась на высшем уровне. Кригель – выдающийся хирург, но он не отказывается и от более трудных заданий в работе с китайскими подразделениями. Доктор Кригель – выдающийся главврач. Его высокая мораль служила постоянным примером для всех офицеров и солдат его подразделения – американцев, британцев, бирманцев и китайцев.
Эта служебная характеристика точно отразила главные черты характера Кригеля. Таким он оставался и все последующие 30 лет, прожитые им в Праге. Осенью 45-го Кригель хотел продолжить карьеру врача, но бурные политические события закружили его, и он стал одним из руководящих лиц в пражской организации Компартии Чехословакии. В 48-м году он поддерживает коммунистический переворот Чехословакии, становится заместителем министра здравоохранения. Франтишек Янаух пишет, что даже на высоком министерском посту Кригель оставался скромным и деликатным человеком. Он жил в семье Янауха до 46-го года, и однажды случилось так, что он поздно пришел домой. Дверь была закрыта на цепочку. Чтобы не разбудить друзей, Кригель расстелил газеты на полу и так спал до утра, сидя на лестнице.
Говорит Радио «Свобода». Разница во времени. Тот, кто не подписал. Сегодняшний почти часовой выпуск нашей программы посвящен Франтишеку Кригелю, герою-одиночке пражской весны, человеку, отказавшемуся подписать московский протокол, ставящий крест на чехословацкой реформации 68-го года. Свой рассказ о нем продолжает Нелли Павласкова.
В министерстве Кригель работал до начала 52 года. Тогда в Чехословакии начались массовые аресты высокопоставленных коммунистов, испанских интербригадистов и неугодных Москве лиц. Кригеля без всякого объяснения выгоняют из министерства. Об этом периоде Франтишек Янаух пишет.
Неприятности начались у Кригеля уже в конце 51-го года. Тогда в Чехословакии под присмотром советских советников и при режиссуре МГБ готовились большие политические процессы. Жизнь и происхождение Кригеля были лакомым кусочком для горилл из органов. Начинается расследование его пребывания в Испании, в Китае, а поскольку процессы имели ярко выраженный антисемитский характер, то в оборот пошли и его происхождение, и национальность, и знание языков, и его международные связи. Безопасность вызывала на допросы моего отца, который сказал, что не знает более чистого и преданного родине человека, чем Кригель. Кригель был долго без работы, но в конце концов был принят младшим ординатором в одну из пражских больниц, где освоил новую для него область – ревматологию. После смерти Сталина в период политических реабилитаций Кригель становится замдиректора Института ревматологии, получает ордена Красной Звезды, Труда и другие.
У Кригеля, по воспоминаниям его близких, уже в начале 60-х не было сомнений в том, что он воевал 9 лет на разных фронтах, не за такую свободу. Пишет об этом Франтишек Янаух.
Кригель развил бурную политическую деятельность реформаторского характера. В качестве члена Президиума парламента Чехословацкой Республики он старался преобразовать этот кукольный театр, послушно выполняющий волю Политбюро, в демократический орган. Он ввел невиданное доселе правило интерпелляций, письменных запросов правительству по какому-нибудь важному вопросу за подписью нескольких депутатов, и вообще вел себя не по правилам. В 1967 году он открыто говорил о кризисе в Компартии, и поэтому совершенно естественно после прихода к власти реформатора Дубчика Кригель занял место председателя Национального фронта ЧССР и члена Политбюро ЦК КПЧ. Ему было тогда 60 лет, и он, честно говоря, мечтал уже о тихой работе врача в клинике, но судьба распорядилась по-другому.
Из эссе Франтишека Яноуха «Кригель – политик, спасший честь Чехословакии».
Кригель был единственным известным мне политиком, который никак не обогатился за годы своей карьеры. Начиная с 1946 года, он продолжал жить в скромной двухкомнатной квартире на Виноградах с той же самой обстановкой. В доме прибавились только книги и картины. Не было у супругов Кригель ни вилл, ни загородных домов. Не было и детей. Жена Франтишека, Рива, была во время войны подпольщицей в одной группе с Юлиусом Фучиком, была арестована, прошла нацистские концлагеря. Это была оптимистичная и сильная духом женщина. Она пережила мужа на 20 лет. В 1968 году Кригель был одним из самых радикальных политиков, допускающих многопартийность, за что добился персональной ненависти со стороны советских вождей. Еще до оккупации Брежнев требовал у Дубчика отстранения Кригеля наряду с введением цензуры и запрещением клуба бывших политзаключенных. Дубчик Брежнева не послушался. В отношении советского политбюро к Кригелю всегда чувствовалось что-то личное, злобное.
Говорит доктор Янох.
Сказал несколько раз, что это было летом 68 года после встречи в Черной. Он мне сказал, что он не может спать, потому что увидел непосредственно сблизи, в чьих руках находится судьба мира, в каких примитивных руках, у каких грубые люди, примитивные люди решают судьбы человечества. И он сказал, что он очень удручен этим, опечален этим, и он очень беспокоится из-за этого.
Мне недавно рассказала переводчица, одна из тех четырех, которых привезла чехословацкая партийно-правительственная делегация на переговоры с советским политбюро в Черни-на-Тисе, что от Подгорного, Косыгина и Шелеста просто шли какие-то волны антисемитизма по отношению к Кригелю. Они по-всякому коверкали его фамилию, пока Йозеф Смырковский не заявил протест. Это подтвердил и Франтишек Яноух.
У меня такие же данные. Во-первых, подтверждал это Кригель, хотя он, так сказать, не любил об этом говорить. Но одна из переводчиц, которая уже нет в живых, Яна Нойманова, мне рассказывала это, что о нем, так сказать, Шелест и Брежнев и... Не помню, мой бы даже Косыгин говорили, что нам этот еврей тут будет говорить и приказывать. Он, так сказать, старался завоевать для Чехословакии какое-то пространство для свободного демократического развития. Он ведь 63-64 года очень активно участвовал в работе Центрального комитета. И работал очень активно, он был председателем комиссии по иностранным делам чешского парламента. И объездил весь мир в составе, как руководитель делегации на заседании межпарламентских уний и так. И когда он возвращался, он мне говорит, какое просто отставание Советского Союза и Чехословакии, ну, стран Варшавского пакта. И что это просто недопустимо, и что надо что-то сделать.
Но вот настало то, что многие предсказывали, а другие не хотели им верить. В своих воспоминаниях профессор Яноух пишет.
21 августа в полночь меня разбудил телефон. Звонила жена Франтишека, Рива. Мы оккупированы, разбуди своих знакомых и приезжай ко мне. Это была страшная ночь, ночь, как из фильма ужасов. В половине шестого кто-то позвонил в дверь квартиры Кригеля. Я открыл. Передо мной стояли двое неизвестных в светлых плащах. Мы пришли к доктору Кригелю. Что вы от него хотите? У нас для него важное сообщение». Я попросил их показать документы. Это были офицеры чехословацкой госбезопасности. Вид у них был несколько сконфуженный. Они уже побывали на улицах города и видели, что там творится. Массовый отпор оккупантам. Один из них набрал какой-то номер по телефону и сказал. Говорит Ворона, звоню из квартиры доктора Кригеля. Приказ не может быть выполнен.
Приказ не мог быть выполнен потому, что советские ГБшники работали быстрее. В эту ночь все Чехословацкое политбюро заседало в кабинете Дубчика в здании ЦК партии. Туда после трех ночи ворвались советские десантники из Таманской дивизии и направили автоматы на всех сидящих. Чешское политбюро сидело несколько часов под дулами пришельцев. Только один Кригель заявил, что наутро им всем надо быть отдохнувшими и сильными. Лег на ковер, под голову положил свой портфель, и через 10 минут в помещении раздался его богатырский храп. Советские десантники и их полковники сильно разнервничались. Храп выходил за рамки обычного сценария ареста. В 10 утра 21 августа Кригель был вывезен в одном бронетранспортере с Дубчиком в пражский аэропорт. В другом ехали тоже арестованный премьер-министр Черник, председатель парламента Смырковский и другие дубчиковцы из политбюро. В машине Кригель неустанно протестовал и, наконец, добился того, что десантники открыли окно. Тогда узники видели, куда их везут. В аэропорту их посадили в военный самолет, который приземлился на военном аэродроме в Карпатах. Позже их перевезли в Москву, но без Кригеля. В Праге в этот же день в советском посольстве посол Червоненко пытался по заранее разработанному плану сколотить революционное рабоче-крестьянское правительство, именем которого ночью и было арестовано Чехословацкое политбюро. Это правительство должно было взять власть в стране и назначить рефтрибунал для наказания реформаторов с человеческим лицом. Но все кандидаты в новое правительство – это были в основном старые советские агенты, сталинские кадры, струсили, позже они возьмут реванш, и как один отказывались от этой миссии, тем более, что чешское подпольное радио начало передавать, что происходит в советском посольстве. Эти сведения сообщал из посольства под носом у Червоненко секретарь ЦК Зденек Млинач.
Говорит «Радио Свобода. Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Мы продолжаем выпуск нашей программы, посвященной Франтишеку Кригелю, единственному из привезенных насильно в Москву после оккупации Праги в 68-м членов чехословацкого руководства, который отказался подписать капитулянский московский протокол. Слово Нелли Павласковой.
Чешский драматург и публицист Карл Штайгервальд в канун 40-летия советской оккупации написал, что советскому послу Червоненко надо было тогда поставить своих агентов-трусов к стенке.
Но это только комическая вставка в рассказ о трагедии. Советские правители давно уже создали в непослушной Чехословакии свою пятую колонну. Она призвала державу на помощь от имени страны, которая ее не уполномочила, а русские, как всегда, пошли навстречу просьбе о помощи, которую они всегда называют братской. Это была их типичная политика и приемы, которые, как ни странно, не сработали только в Финляндии в 1945 году. А в августе 68-го их планы создать у нас революционное правительство из своих ставленников провалилось, потому что отпор населения был настолько мощным, что пятая колонна просто испугалась гнева народа. Они струсили и подвели Советский Союз, и за это Брежневу надо было их поставить к стенке. Ясное дело.
Червоненко не желал угомониться и поехал в Пражский град к президенту Свободе с намерением повлиять на него, чтобы он назначил новое революционное правительство. Но Свобода, старый боевой генерал, затопал ногами на советского чрезвычайного и полномочного посла, заявив, что никакого нового правительства не будет. Взял секретарей ЦК и свою свиту и 22 августа отправился в Москву выручать законных руководителей своей страны. О том, что происходило с ним после ареста, Франтишек Кригель рассказал своему другу Франтишеку Яноуху. Тот пишет.
Кригеля держали в абсолютной изоляции, в каком-то домике недалеко от Калуги. Ему запретили слушать радио, читать советские газеты. Все это время он читал «Галилея Брехта», книжечку, оказавшуюся в кармане пиджака. Через 4 дня к нему пришел высокий чин и приказал приготовиться к отъезду. Куда? Неизвестно. Через несколько часов машина привезла его в Кремль. Кригель рассказывал, что когда его повели по кремлевским коридорам и залам, где было полно разных офицеров и чиновников, все как-то затихли и с любопытством его рассматривали. По коридорам неслось «Это Кригель, ведут Кригеля». В Кремле Кригелю был предъявлен для подписания предварительный текст Московского протокола. Он прочитал его и заявил: «Я не могу подписать такое. Это был бы конец чехословацкого суверенитета. Никто из нас не имеет конституционного права подписывать так далеко идущие обязательства».
Рассказывает личный секретарь Кригеля Милада Снетива.
Когда Франтишек Кригель отказался подписать протокол, то к нему в комнату в Кремле пришел разнесчастный Дубчик и сказал ему: «Франта, скажи, что мне делать?» Франтишек ответил: «Я могу тебе сказать только одно. Я это не подпишу. Но предлагаю добиваться возвращения в Прагу, там созвать ЦК, парламент, руководителей областей и районов и с ними посоветоваться». Потом прибежал к нему Гусак и зашипел: «Или ты подпишешь, или...» Потом пришел президент Свобода и начал грозно кричать на Франтишека, что он видел горы трупов, кровь и смерти, и что уже не хочет видеть его труп и пролитую кровь Чехословакии, и что этому надо воспрепятствовать. Франтишек ответил: «Я тоже видел горы трупов за 9 лет фронта. Сейчас речь идет совсем о другом, и не кричи на меня, как на мальчишку». Потом за Франтишеком пришли. Он рассказал, как охрана привела его в помещение с распахнутым настежь большим окном и поставила его к нему, как бы предлагая совершить известный поступок. Так он долго стоял в одиночестве, в окно било солнце, был летний хороший день, а он не переставал думать о том, что его народ ставит на колени.
Но народ не собирался падать на колени перед оккупантами. Напротив, он лез на танки, кидал на них горящую паклю и пытался распропагандировать ничего не понимающих советских солдат. Первые колонны даже не соображали, где они оказались. В Праге всюду строили баррикады, люди громко протестовали, размахивали флагами и раздавали листовки с требованием вернуть похищенных руководителей. По признанию ныне 90-летнего российского генерала Павла Косенко, командующего в 1968 году 35-й мотострелковой дивизией, в одной из чешских деревень на него набросилось 6 женщин. Они хотели его расцарапать и побить. В танкиста влетели помидоры и яйца. Вот звуковые зарисовки тех дней.
А? Ты рус?
Я? Не.
Украинец?
Вермен.
Армян?
Я. Не знал, но знаю по-русски.
Вы в русском не знаете по-русски?
Что ты имеешь против Чехословакии? Что? Что тебя имеешь против Чехословакии?
Против нам.
Против нам? Мы чехи, знаешь? А ты до нас стреляешь? Нет.
Нет? Не стреляли.
А почему тут, а ты тут приехал?
Скажи мне теперь, вы наши друзья. Ну скажи, есть
ну,
или нет?
Ну кто ж мы тогда?
Есть или нет? Есть или не наши друзья? Вы?
Друзья, конечно.
Вы всегда кричали. И когда, друзья, когда приходили друзья к другим другом, так как вы? Танки, как? Друзья и так приехают?
В первую неделю оккупации было застрелено 108 чехов и словаков. За 22 года пребывания советских войск погибло 300 человек из-за несчастных случаев на дорогах после столкновения с военной техникой оккупантов. В первые дни оккупации напряжение не спадало, но появилась и какая-то жалость к воякам, сидящим на броне своих машин. Видно было, что им не подвозят ни еду, ни воду. В парках и дворах, где стояли их грозные машины с задранными дулами, они мылись в лужах, сидели в неглиже. На 6-й день оккупации пражане, зажимая носы платками, подходили с очередными филиппиками к танкам и с изумлением разглядывали невиданное ими доселе изобретение – портянки, развивающиеся на ветру.
Пришли нас хранить, а сбуты аж с Баку, принесли дарек с олова на танку. Воламе на вас, братцы смертоноши, иди домой, Красная армия. Брежнев се зблазнил, Ленин досуд спи, Přeste se všichni, až se probudí. Otevře oči, pěstí zahrozí, иди домой, Красная армия.
Мы перенесемся снова в Москву, в Кремль. Вот версия того, как подписывался московский протокол, предложенная нам одним из тех, кто сдался. Это самый молодой член так называемой чехословацкой делегации, секретарь ЦК КПЧ Зденек Млинарш. Тот самый, кто в 50-е годы учился вместе с Михаилом Горбачевым на юридическом факультете МГУ. Он был дубчиковцем. Вот что рассказал Млинарш в своей книге «Холодом веет от Кремля», написанной им в 78-м году в эмиграции.
Кригель как бы вовсе не воспринимал разговоры о политической аргументации, о политическом компромиссе, который, возможно, принесет нам новые возможности продолжения реформ. Он отказывался принимать в этом участие. Кригель в тот момент не производил впечатления политика. Он был просто человеком, которому разбойники угрожали смертью, а в качестве выкупа требовали не деньги, а его честь, его детей и его жену. Я думаю, что Кригель, которого и следующие три дня Брежнев по-прежнему держал как пленника в заточении, пришел к выводу, что он осужден насмерть и смирился с этим. У него не было необходимости в последние минуты жизни все испортить поступком, идущим против его совести. Кригель вел себя тогда как человек, а не как политик. Но, как показали последующие события, его поведение гораздо больше соответствовало ситуации, чем наше. Мы тоже были людьми, которых шантажировали гангстеры, но при этом сохраняли иллюзию, что мы политики, с которыми другие политики обсуждают политические проблемы. Кригель же заявил, что никаких переговоров с советским политбюро не поведет, и попросил отвезти его обратно в его заточение. Тут вдруг в советском политбюро возникла такая мысль. Кригель должен присутствовать при подписании. Режиссеры хотели добиться, чтобы между нами возникла перепалка, чтобы мы, уже давшие свое предварительное согласие на подписание протокола, сами бы разошлись с Кригелем на глазах у всего советского политбюро. Но Дубчик решительно отказался от этого спектакля, и заседание состоялось опять без Кригеля, как он этого и хотел.
Остальные, а это были как сторонники, так и противники Дубчика, подписали протокол и сразу превратились из интернированных в официальную делегацию на высшем уровне. В день ее отъезда кремлевские правители украсили улицы, ведущие во Внуково, флагами и вывели на них толпы ликующих москвичей. Однако делегация все не ехала. Видимо, что-то случилось. Снова послушаем Зденека Млинаржа.
У Дубчика снова случился нервный срыв. Он трясся и говорил бессвязно. Появились врачи с какими-то шприцами. Дубчик отогнал их и вдруг к всеобщему ужасу заявил: «А вот и не подпишу это. Пусть делают, что хотят, не подпишу». Некоторые наши подбежали к нему и начали его убеждать, что теперь уже ничего не поделаешь. Я тоже уговаривал его, но Дубчик, выслушивая наши аргументы, не желал менять своего решения. «Не подпишу, и все». Это был его звездный момент ясновидческого прозрения. Все уладил успокаивающий укол, и когда начался последний тур давления, Дубчик уже был окончательно сломлен. Разрядка, наступившая после подписания, прошедшего со всей помпой, с фотографами и камерами, снова сменилась напряженностью. Встал вопрос об отъезде Кригеля вместе со всей делегацией. История с Франтишеком Кригелем годится скорее для детективного романа из гангстерской среды, хотя и произошла она в Кремле. Началось с того, что Брежнев заявил, что лучше было бы, если бы Кригель не улетал вместе со всеми. «Оставьте его пока здесь», — сказал он. «Он не подписал протокол и только осложнит ваше положение в Праге». Дубчик и Свобода категорически заявили, что без Кригеля мы не вернемся. Брежнев возражал, что, мол, Кригель организует оппозицию против консолидации и будет нам самим в тягость. Тогда мы все окончательно поняли, что Кригель – арестант, что его держат как заложника, да и сам Брежнев сказал, что он уже не входит в состав нашей делегации. Свобода пообещал, что после приезда обеспечит пребывание Кригеля и его жены в президентском замке в Ланах. Брежнев это понял так, что Свобода его там заточит в замке и возразил: «Он там у тебя убежит. Кто из вас может за него поручиться?» Глава банды хотел получить личные гарантии, как в детективе. Я, Шпачек и Шимон обещали поручиться за него, но этого было мало для того, чтобы Кригеля отпустили. Начались переговоры в кулуарах. Дубчик, Свобода, Черник и Смырковский, как на базаре, торговались с наивысшим руководством СССР. Результатом стало снова унизительное для Кригеля соглашение – «Узник будет нам отдан только в аэропорту. В Кремль он больше не будет впущен». После этого кремлевские главари предложили нам посидеть перед отлетом, а Косыгин, которому меньше всего к лицу были светские манеры, начал шутить насчет старинного русского обычая, по которому дорогие гости не могут покинуть дом хозяина без чарочки водки перед уходом. Брежнев и члены Политбюро поехали с нами в аэропорт, где состоялось официальное прощание перед телекамерами. В приставленном для нас самолете в самом деле сидел Кригель.
О развязке кремлевского фарса Кригель по возвращении рассказал своему другу Франтишеку Янулху, а тот описал это так.
После того, как Кригель отказался подписать капитулянский протокол, он попросил друзей позаботиться о его жене, сказав: «Рива девушка скромная, ей много не надо». Потом он под автоматами был вывезен из Кремля, на Внуковском аэродроме посажен самолет. Кригель полагал, что его отправят в Сибирь. Только через несколько часов раскаленный от солнца самолет подрулил к зданию, и Кригель увидел, как охрана расстилала перед ним красный ковер и расставляла микрофоны. Потом появилась чехословацкая делегация в сопровождении советского начальства.
По другим воспоминаниям участников, Дубчик и Свобода, приехав в аэропорт, сразу спросили, где Кригель. Брежнев ответил, что в самолете. Не доверяя уже никому, Свобода отправил самолет своего секретаря и, только убедившись, что Кригель действительно в самолете, приступил к церемонии прощания.
«Разница во времени» – программа, посвященная Франтишеку Кригелю, рассказывает Нелли Павловского.
Первые 6 похищенных членов Политбюро Компартии Чехословакии ничего не знали о том, что происходит в оккупированной Праге. Единственное, что они успели увидеть из окна кабинета Дубчика за несколько минут до своего ареста, это то, как советский солдат застрелил у них на глазах молодого чеха, и как сбегавшиеся ночью к зданию ЦК люди в бессильном гневе грозили оккупантам кулаками. Они не знали, что настоящими героями стали простые люди Праги, Брно, Остравы, Либерца и других городов и сел. Вернувшихся из Москвы подписантов они встретили новыми песнями. Чешский бард Карел Крыл пел в ту пору: «Запирай, братишка, ворота, эта ночь не будет короткой. Волку овечки захотелось».
Ах, рыщи, а венку сесед мело. Tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.
A tebe vy jak přijechali, jak vragi, je to pravda, je to, každý skáže tebe, nie tolka tebe, všem. Slušaj. Это большая ошибка, что в ваших газетах не пишут правду. Когда бы там правда была, вы бы не были должны приехать сюда. У нас нет контрреволюции, как у вас пишется.
Я просто выполняю приказ.
Но, подожди, выполняем приказ. А если я тебе прикажу стрелять в нас, ты будешь тоже стрелять, что ли?
Ну, этого приказа, я думаю, никогда не будет.
Но подожди, не будет.
Безоружных людей, да.
Ты будешь забит. Это будет хорошо. И каждый. Мы не хотим вас.
Приезжайте как туристы, безоружные.
Туристы.
А почему же приезжаете?
Мы славяне. Все.
И почему вы должны нас вести? Почему? Скажи.
У нас свой.
Что? Потому что мы другой дорогой идем, это неплохо.
У нас должна быть у всех дорог одна. Коммунизм.
Мы не хотим.
Мне кажется, оккупанты были плохо подготовлены к вторжению. Оказавшись на Вацлавской площади и увидев величественный дворец Национального музея, головные танки приняли его за чехословацкое радио. Сразу же обстреляли это историческое здание, оставив в его фасаде множество выбоин. Народ сразу же назвал их «фресками Эль Гречка». Андрей Гречка был в ту пору советским министром обороны. Чешский публицист и драматург Карел Штайгервальд был в августе 68-го студентом Пражской киноакадемии ФАМУ, учеником Милана Кундеры. Пражский театр «Фабрика» покажет его новую пьесу о драме, разыгравшейся в Кремле в последнюю декаду августа. Действующие лица пьесы – советские и чехословацкие члены Политбюро. Про соотечественников, подписавших московский протокол, Штайгервальд говорит.
документы ЦДО прописали, они не имели достаточно.
Они хорошо знали, что не имели права легализовать советское вторжение. Поэтому по возвращении в Прагу солгали своему народу, скрыли от него содержание протокола. И только постепенно оно вылезло из всех дыр, то, что они там подписали. Это было согласие с вторжением и последующим пребыванием советских оккупационных войск на территории Чехословакии. Они согласились с кадровыми изменениями и фактически с тем, что внутренняя и внешняя политика Чехословакии будет подчинена Советскому Союзу. Благодаря этому вопрос об оккупации Чехословакии был снят с повестки дня ООН. Дубчик в своем первом обращении к народу после приезда из Москвы не мог сдержать слез, и народ им все простил. Дубчик вообще был фигура особенная. Как политик он был довольно слабый, ему самому не ясно было, чего он добивается. Но зато у него была харизма. Люди его обожали, целовали и дарили цветы. Им нравилось, как он говорит, иногда заикаясь. Как у него падают с носа очки, как он прыгает с мостков в бассейн. От коммунистической галерки он сильно отличался своей притягательной человечностью. И эти его слезы по возвращению из Москвы были искренними и отвечали его характеру. Плач скрыл предательство, совершенное в Москве. И народ с готовностью простил его, понимая, что со стороны Советского Союза это был разбой средь бела дня, варварство и подлость. Просто замашки, как из самого нижнего этажа.
По возвращении домой Дубчик выполнил требования Брежнева, зафиксированные в московском протоколе. Кригель был отозван со всех партийных и политических постов, но остался в клинике главврачом-ревматологом. Ушли со своих постов еще несколько деятелей «Пражской весны». Но вплоть до снятия Дубчика в апреле 1969 года в Чехословакии продолжался, а некоторые считают, что даже углублялся, процесс демократизации со свободной печатью и гласностью. Франтишек Кригель успел еще осенью 1968 года вместе с тремя депутатами парламента проголосовать против ратификации московских протоколов. Только после того, как в мае 1969 года генеральным секретарем стал вместо Дубчика Гусак, Кригель был исключен из компартии и отправлен на пенсию. Его речь на пленуме Центрального комитета, состоявшемся после ратификации московских протоколов осенью 1968 года, всеми возможными способами распространялась в Чехословакии и попала и за границу. Вот отрывок из этой речи.
«Я отказался подписать протокол, ибо все происходило в атмосфере военной оккупации нашей республики без консультации с конституционными органами, в противоречии с настроением и волей народа страны. Я голосовал и против ратификации договора о временном пребывании советских войск на нашей территории, ибо этот договор не основан на принципе добровольности. Договор был подписан не пером, а дулами пушек и автоматов».
Кригеля не ликвидировали физически, но, желая угодить Москве, Гусак дал старт направленной против него кампании лжи и клеветы. В ответ Кригель подал в суд на газету «Руды права» за статью «Без стыда и угрызений совести», но суд, конечно, проиграл. В феврале 1977 года, когда Кригель подписал правозащитный документ «Хартия-77» и потребовал освобождения политзаключенных, комментатор чешского телевидения Кнотек заявил: «Франтишек Кригель повел себя как Иуда, в конце концов он из того же рода». Такого Чехословакия не слыхивала со времен процесса с Асланским. Но были и другие отклики.
«Дорогой Франтишек Кригель, я прочитал в 7-м номере журнала «Континент» ваше письмо. Благодарю вас за теплые пожелания по случаю присуждения мне премии мира. Мне особенно приятно было получить ваше письмо из страны, которая благодаря «Пражской весне» и «Героическому августу» для нас всех так много значит. С глубоким уважением и пожеланием счастья, ваш Андрей Сахаров. Москва, 11 июня 1976 года».
В том же 1976 году на Кригеля напали на улице двое неизвестных в масках и пытались задушить его жену. После подписания Хартии 77 и сближения с Вацлавом Гавелом Кригеля много раз вызывала СТБ, госбезопасность, на допросы. Ему угрожали экспатриации, отобрали шоферские права, паспорт, отрезали телефон. На лестничной площадке перед его дверью днем и ночью дежурили два гюбиста в форме. Они записывали всех посетителей Кригеля. На улице перед домом днем и ночью стояла полицейская машина, неотступно следовавшая за самим Кригелем. Всех его знакомых фотографировали. Но друзья и знакомые не переставали с ним общаться. А он всем помогал. и житейским, и врачебным советам. 10 апреля 1978 года, в день 70-летия, поздравить пришло 200 человек. Но были и такие поздравления. «Израильские фашисты тебя, наверное, наградят золотой иудовой звездой. Радио «Свободная Европа» споет тебе оду. Мы же плюнем на тебя». Подпись «Интернационалисты». Последние 3 года жизни Кригель провел практически под домашним арестом. Даже 18 сентября 1979 года, когда его постиг тяжелый инфаркт, в машине скорой помощи его сопровождали 2 агента СТБ. Они же сторожили его в больничной палате, вызывая возмущение персонала клиники. Франтишек Кригель скончался 3 декабря 1979 года. Гусаковские власти запретили церемонию похорон. Тело его было кремировано неизвестно где и когда, без всякого обряда. Его друг Франтишек Янох рассказывает.
Власти не позволили организовать похороны Кригеля. Кремация его произошла без присутствия друзей и его вдовы. И урну хранили какие-то хорошие знакомые. И сразу после революции, это было примерно 3 или 4 декабря 1989 года, то есть прах доктора Кригеля был уложен на одном из пражских кладбищ. Там потом был сделан небольшой памятник. И недавно, когда было столетие Франтишка Кригеля, там собрались его друзья. И один из его друзей, священник Милош Рейхард, сказал там очень яркую речь.
Господин профессор, есть еще что-нибудь, о чем я вас не спросила, и что вы хотели бы добавить к сказанному?
Я думаю, что фактически парадоксом современной чешской истории является то, что честь чешской политики спас еврейский мальчик из Украины, из Галиции. Никто из чешских политиков не смог предвидеть или не смог быть настолько решительным, чтобы сказать «нет». Это был единственный Кригель. И, кстати говоря, было принято решение совсем недавно установить мемориальную доску на здании, где находился Центральный комитет Национального фронта. И Кригель был председателем Центрального комитета Национального фронта в 68 году. Там будет установлен его профиль, ну, барельеф такой. И, значит, там будет текст: «Доктор медицины Франтишек Кригель, председатель Центрального комитета Национального фронта, как единственный в августе 1968 года в Москве отказался принять оккупацию».
«Тот, кто не подписал в памяти Франтишека Кригеля». Автор передачи Нелли Павласкова. Продюсер Андрей Амочкин. Редактор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Токсин.
В городе отказался от неплохой квартиры, мастерской, от своей компании богемной.
В «Поверх барьеров» передача «Портрет художника в зрелом возрасте». Художника зовут Анатолий Стешко. Он живет в литовской деревне.
Работники Третьяковской галереи сказали: «Анатолий, эта деревня тебя сделала уникальным».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
свобода в клубах. Новости в социальных сетях, острая приправа к покупкам музыки и личной жизни или невротическая необходимость. Телевидение, радио и социальные сети. Кто быстрее и эффективнее? Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12 часов, повторы в 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».